Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Далее Иисус переходит к совершенно новой теме. Он начинает говорить о земных сокровищах. Он говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». С определенной периодичностью, в зависимости от обстановки в мире, нам приходится переживать своеобразные «золотые бумы», когда люди стараются скупить на свои деньги как можно больше золота и серебра. Это создает спрос, в результате чего цены на золото моментально и неимоверно возрастают. Люди, не задумываясь, начинают покупать золото и серебро, чтобы хоть каким-то образом сохранить свои средства от инфляции. Однако в послании Иакова сказано: «Послушайте, вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро ваше изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровище на последние дни». Если бы люди только прочитали эти слова, прежде чем скупать золото. Я помню, как все они плакали и рыдали после очередного такого бума, когда на рынок драгоценных металлов обрушился кризис. Просто невозможно подсчитать, сколько миллионов на этом было потеряно. Но вместо биржевых новостей им стоило почитать послание Иакова. Это спасло бы их от того положения, в котором они потом оказались. Господь говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Люди часто спрашивают: «Почему я должен собирать для себя сокровища на небесах, а не здесь, на земле?» Иисус дает здесь исчерпывающий ответ. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Если вы собираете для себя сокровища здесь, на земле, тогда вся ваша жизнь будет сосредоточена на материальных ценностях, которые вам предлагает мир. Но если вы собираете себе сокровища на небесах, тогда ваша жизнь будет сосредоточена на духовном, на том, что никогда не может быть у вас отнято или похищено, на том, что никогда не потеряет своей ценности. Все земные сокровища временны, а небесные останутся у вас навсегда. Иисус привел одну очень интересную и в то же время трудную для понимания притчу. «Один человек, — сказал Иисус, — был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и, призвав его, сказал ему: „Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять“. Тогда управитель сказал сам в себе: „Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом“. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: „Сколько ты должен господину моему?“ Он сказал: „100 мер масла“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и садись скорей, напиши 50. Потом другому сказал: „А ты сколько должен?“ Он отвечал: „100 мер пшеницы“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливей сынов света в своем роде. И я говорю вам, — сказал Иисус, — приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом“. Неправедный управитель сознательно уменьшил все суммы, которые люди задолжали его уже почти бывшему господину. И если бы он в конце концов все-таки оказался без работы, он мог бы пойти к тем, кому он оказал такую услугу, и попросить их о взаимной услуге, и они вынуждены были бы помочь ему. Иисус сказал, что господин похвалил своего слугу. Не за его нечестие, но за его сообразительность. «Сыны века сего, — сказал Христос, — догадливей сынов света в своем роде». Неправедный управитель, зная, что его положение нестабильно, использовал все, что он имел на тот момент, чтобы позаботиться о себе и для того, чтобы обеспечить свое будущее. Я думаю, что этой притчей Иисус как бы говорит нам: пользуйтесь настоящим моментом для того, чтобы позаботиться о будущем. Используйте каждую возможность. Вы уже ничего не сможете добавить к своим духовным сокровищам после того, как ваша земная жизнь закончится. Свои небесные сокровища вы собираете уже сейчас, на земле. Мы не можем говорить: «Все, что у меня есть, принадлежит Господу, Он просто дал мне это на временное хранение». Нет, сам Господь говорит: «Пользуйся тем, что дано тебе. Собирай сокровища на небесах, потому что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». «Светильник для тела есть око», — продолжил Иисус. «Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Если вы находитесь во власти богатства, вы не можете в то же самое время служить Богу. Невозможно служить и Маммоне, и Богу одновременно. Люди пытались сделать это, но это ни к чему не привело. Либо вы будете усердно служить одному и ненавидеть другого, либо наоборот. Далее Господь говорит нам о беспокойстве. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Не позволяйте себе волноваться и беспокоиться ни о чем, что касается вашей жизни». Иисус продолжает: «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Он говорит нам: «Не беспокойтесь ни о чем. Посмотрите на птиц, они не сеют, не жнут, у них нет никаких кладовок или сараев, чтобы складывать туда накопленное». Поймите правильно, Господь отнюдь не говорит, что нам не стоит ни сеять, ни жать, и вообще, что нам не нужно работать. Нет, мы не должны быть бездейственны в отношении своих нужд. Дятел не сидит на дереве с открытым клювом и не ждет, когда червяк заползет туда. Птицы очень активны. Они опускаются на землю, они ищут, они ворошат траву до тех пор, пока не найдут какое-то пропитание. Птицы очень активны, они скачут по земле и ищут себе пропитание. Господь не учит, что мы должны быть пассивны. Некоторые думают, что могут позволить себе развалиться на диване и ничего не делать, а Господь о них позаботится. Не знаю, откуда они это взяли, но уж точно не из Библии. Апостол Павел писал верующим: «Когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Господь дал мне способность и возможность для того, чтобы работать. Но вместе с тем нам не стоит волноваться и переживать о том, что делать в той или иной ситуации. Не позволяйте беспокойству завладеть вами, потому что ваш Небесный Отец знает, в чем вы нуждаетесь. Если Он заботится о птицах, тогда Он, несомненно, позаботится и о вас. Он ваш Отец, и вы очень важны для Него, вы намного важнее многих малых птиц. Да и кто из вас, — добавил Иисус, — заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Локоть — это около 30 сантиметров. Если вы не вышли ростом и хотите подрасти, не стоит постоянно думать и беспокоиться об этом, потому что этим вы все равно нисколько себе не поможете. «И об одежде что заботитесь?» — сказал Иисус. «Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Зачем вы волнуетесь об одежде?» В то время, чтобы сшить одежду, женщина должна была сначала спрясть пряжу и выткать полотно. Она делала это дома, вручную. Иисус сказал, «Посмотрите теперь на полевые лилии. Они не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Царь Соломон со всем своим богатством и славой не одевался так красиво, как одеваются эти лилии, которые растут на поле. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Если у вас действительно есть вера, вы не будете волноваться. Беспокойство указывает на то, что у вас не хватает веры. Вера и беспокойство исключают друг друга. Бог одевает целые поля цветов, которые сегодня есть, а завтра увянут и будут брошены в огонь. Насколько же более Он позаботится о вас? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ваш Отец знает, что вы в этом нуждаетесь, поэтому не волнуйтесь. Мы не должны искать всего этого, и это не должно быть главным в нашей жизни. Но чего же мы в таком случае должны искать? «Ищите же прежде, — сказал Иисус, — Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Язычники — это слово также переводится как «нечестивые». Они ищут мирского, модную одежду, деликатесы, отдых на модных курортах и так далее. Но вы, — сказал Иисус, — ищите прежде Царство Божие и Его праведности. Расставьте все в жизни по своим местам. Очень важно, чтобы то, что заслуживает первого места, стояло бы именно на первом месте, и тогда Бог позаботится обо всем остальном. Если вы прежде всего ищете Царство Божьего и Его праведности, тогда все остальное вам приложится, поэтому не следует ни о чем волноваться. Господь говорит, не позволяйте заботам этого мира овладеть вами. Заботьтесь прежде всего о Царстве Божьем и о Его праведности. Обо всем остальном Бог позаботится Сам. Помните, Иисус учил, когда вы молитесь, не думайте, что вам нужно молиться долго, потому что Господь знает все ваши нужды еще до того, как вы Его попросите. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.
Я думаю, что никому не надо доказывать, что Иисус Христос был самым великим учителем из всех когда-либо живших на этой земле. Интересно взглянуть на его метод преподавания. Сначала он формулировал принцип, потом обосновывал его и, наконец, приводил пример, иллюстрирующий его слова. Он остается верен этому методу научения и в своей Нагорной проповеди. Очень важно, чтобы в нашей жизни были установлены определенные принципы, по которым мы могли бы жить. Но также очень важно, чтобы мы знали, почему мы живем именно по этим принципам. Лучше всего человек усваивает то, что было объяснено ему на наглядном примере. И вот Иисус говорит в начале 7 главы, «Не судите, да не судимы будете». Он формулирует принцип «Не судите, да не судимы будете» и далее обосновывает его, «Ибо каким судом судите, таким будете судимы». И какой мерою мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Таким образом, Иисус приводит иллюстрацию, Он дает нам наглядный пример. Потом Он продолжает. «Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас». У многих людей этот стих вызывает затруднение. Им кажется, что в нем Иисус противоречит сам себе. «Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Что же это такое, как не осуждение? Как мне решить, с кем я могу поделиться жемчужинами Божьего откровения, а с кем нет? Мне волей-неволей приходится судить, чтобы случайно не потратить эти драгоценности на псов и свиней, как сказал Иисус. Я уверен, что Иисус говорит здесь не о том, что мы должны судить, но о том, что мы должны уметь распознавать. Судить может только Бог. Он — судья. Это не мое дело — осуждать или оправдывать своего брата. Апостол Павел в послании к римлянам говорит о том, какие мерзости делают люди в этом мире. Люди стали богохульниками, прелюбодеями и так далее. Они делают такие дела, о которых стыдно даже говорить. Но, тем не менее, после этого Павел пишет: «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Если мы смотрим на поступки какого-то человека и говорим: «Ах, как это ужасно, это же неправедно, какой он ужасный грешник», мы осуждаем его. Но истина состоит в том, что, осуждая этого человека, мы фактически делаем то же самое. Может быть, не буквально, не физически, но в сущности мы делаем именно это, и таким образом, в общем-то, осуждаем самих себя. В действительности, я могу быть еще и в худшем состоянии, чем те, которых я осуждаю. Требуется лишь немного изменить ситуацию, изменить имена, изменить обстановку, и тогда станет ясно, что я делаю то же самое, что осужденный мною человек. Помните, когда пророк Нафан пришел к царю Давиду и рассказал ему об одном богаче? У того человека было все, о чем только можно было мечтать. Слуги, служанки, огромные стада. А по соседству с ним жил один бедняк, все имение которого состояло всего лишь из одной маленькой овечки. Этот человек очень любил свою овечку и заботился о ней прямо как о ребенке. Он позволял ей есть с ним за одним столом и жить в его доме. Но к богачу должны были прийти гости, и он приказал слугам пойти к бедняку, отобрать у него овечку, заколоть ее и зажарить для пира. Когда царь Давид услышал это, он очень разгневался и осудил этого человека. Он сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал зло и за то, что не имел сострадания». На это Нафан ответил ему: «Ты тот человек». Нафан просто немного изменил детали этой истории. Давид — царь над всем Израилем, у него множество жен. И вот по соседству с ним живет Урия, один из самых лучших воинов Давида. Давид забирает у Урии его жену, а потом приказывает убить Урию. Костюмы и декорации могут меняться, и мы порой даже сами не осознаем, что совершаем то же самое, за что мы готовы осудить других людей. Просто поразительно, какими ужасными кажутся нам наши грехи, когда их совершает кто-то другой. Но почему-то, когда такие же самые поступки совершаем мы, они совсем не кажутся нам такими уж страшными. Чаще всего мы лучше всего замечаем и больше всего ненавидим в других людях именно свои собственные проступки и недостатки. Поэтому Господь говорит: «Не судите, да не судимы будете». Судить — это дело Божье, а не мое. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, такой и вам будут мерить». Я буду судим по тем же меркам, по которым сужу других. Какую меру вы устанавливаете для других, такая же будет применима и к вам. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Господь показывает здесь, насколько это глупо пытаться исправить недостатки своего брата. Я могу сказать: «Нет, да вы только посмотрите, у него же в глазу сучок, такая огромная щепка». На это Господь отвечает мне: «Да, ты действительно быстро заметил промахи своего брата, но, похоже, ты совсем не замечаешь, что у тебя самого в глазу застряло огромное бревно. Да и вообще, кто я такой, чтобы осуждать другого, особенно когда у меня так много своих собственных недостатков?» Однако Господь дал нам разум, и Он дал нам способность размышлять. Он дал нам мудрость, и Он не хочет, чтобы эти дары мы просто поставили на полку. Поэтому Он и говорит нам: «Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас». Есть люди, с которыми просто невозможно поделиться Божьей истиной. Не стоит даже пытаться. У них нет никакого уважения ни к Богу, ни к тому, что имеет хоть какое-то к Нему отношение. Они будут только издеваться и над вами, и над Словом Божьим. Так как же мне знать, с кем я могу делиться благой вестью, а с кем не могу? Как мне решить это? Господь говорит об этом в следующем стихе: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Слово «просите» — это то же самое слово, которое использовал Иисус, когда говорил о наших молитвах. Он никогда не употреблял его в отношении своей молитвенной жизни. Слово «просите» — это то же самое слово, которое использовал Иисус, когда говорил о наших молитвах. Он никогда не употреблял его в отношении своей молитвенной жизни. Это слово буквально означает «выпрашивать», «умолять», «упрашивать». Когда Иисус говорил о своей молитве, Он сказал: «Я узнаю, я спрошу у Отца». Он мог спросить у Отца, потому что даже когда Он пришел на землю, Он все равно был Богом. Но когда мы приходим к Богу, мы приходим в каком-то смысле как попрошайки, потому что нам нечего предложить Богу взамен. Апостол Иаков написал: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Далее Иисус использует еще более сильные слова: «Ищите и найдете, стучите и отворят вам». Эти слова «просите», «ищите», «стучите» на греческом стоят в настоящем времени. То есть более точным переводом было бы «продолжайте просить», «продолжайте искать», «продолжайте стучать». Здесь говорится о том, что молитва — это постоянно продолжающееся действие. «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят», — говорит Иисус. После этого Он иллюстрирует то, о чем Он только что сказал. «Есть ли между вами такой человек, — говорит Иисус, — который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Заметьте, что Иисус опять обращается к примеру взаимоотношений отца и ребенка. Это очень важно для нашей молитвенной жизни. Он наш Отец, и как Его дети мы имеем право приходить к Нему с любой своей нуждой. Когда дети приходят к своим земным отцам и говорят: «Папа, мы хотим кушать, можно нам бутерброд?» Отцы не дают им пригоршню камней: «На, погрызи». Или если они вдруг попросят кусочек рыбы, ни один родитель не даст им вместо этого змею. Потому что мы любим своих детей, мы заботимся об их нуждах, и если они попросят у нас хлеба, мы, конечно же, дадим им его. И если я, будучи зол, а ведь я плотян, то есть продан греху. И если я, будучи зол, плотян, продан греху, умею давать своим детям благие даяния, то что же говорить о нашем небесном Отце? В Евангелии от Луки Иисус сказал: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». К сожалению, с каждым днем становится все больше людей, которые говорят о Боге как о каком-то страшном призраке. И к еще большему сожалению, многие верят этому. Я слышал, как один человек говорил: «Будь осторожен, не слишком-то открывай себя Богу». Сколько было случаев, когда люди просили, чтобы Бог исполнил их Святым Духом, а вместо этого они стали одержимы бесами. Это чудовищное богохульство, и это совершенно противоречит тому, что сказал Иисус. Многие из тех, кому довелось услышать подобное, начали бояться Бога. Но нам не следует переживать и страшиться того, что Бог может сделать. Мы можем смело приходить к Нему. Я должен беспокоиться не о том, что сделает Бог, если я полностью откроюсь Ему, но скорее о том, что я упущу, если недостаточно открыт для Него и для Его работы. Ваш Небесный Отец любит вас, и Его план для вашей жизни намного лучше всего, что вы сами могли бы для себя придумать. Бог заботится о моем благе, и Его очень огорчает, когда я вмешиваюсь в Его планы и не доверяю Ему. Иногда мне начинает казаться, что я лучше Него знаю, что будет лучшим для меня, и начинаю вставать на Его пути. И тогда Он мягко и нежно ставит меня на место. Не потому, что Он меня не любит, а просто потому, что я пытаюсь вмешаться в исполнение Его совершенного плана. То, что Бог приготовил для вас, это самое лучшее, что только могло бы случиться в вашей жизни. Поэтому единственным мудрым решением будет передать всю свою жизнь в руки Божьи, потому что Бог любит вас. «Итак, — сказал Иисус, — во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Заметьте, что слово «итак» никогда не ставится в начале смыслового отрывка. Его используют для того, чтобы указать на то, что сейчас последует конечный вывод, результат всего сказанного. Этот стих часто называют «золотым правилом». Но дело в том, что, цитируя этот стих, люди очень часто опускают слово «итак». Они говорят просто: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Но без слова «итак» этот стих теряет свою силу и часто оставляет человека в отчаянном, безнадежном положении. Если вы оставили без внимания это слово «итак», а точнее говоря, «поэтому», то вы никогда не сможете исполнить того, к чему этот стих призывает. «Итак, — сказал Иисус, — во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!